Новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня подтвердила приверженность Вашингтону мирным переговорам по преодолению конфликта между Израилем и палестинцами. В Москве предварительные слушания по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Хабаровском крае военная прокуратура проверяет сообщения о массовом избиении в одной из частей солдат, призванных из Челябинской области. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня подтвердила приверженность Вашингтона мирным переговорам по преодолению конфликта между Израилем и палестинцами. Она также высказала за создание палестинского государства. В качестве госсекретаря США Клинтон впервые посещает Израиль. Она уже провела переговоры с Беньямином Нетаньяху, который формирует новое правительство страны. Клинтон также подтвердила поддержку Вашингтоном главы палестинской автономии Махмуда Аббаса, с которым она должна встретиться в среду. Над этой темой сегодня работал мой коллега Андрей Шароградский.
В Израиль государственный секретарь США Хиллари Клинтон прибыла из Египта, где принимала участие в конференции доноров по вопросам восстановления сектора Газа после израильской операции, а также оказанию помощи палестинской автономии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявила, что администрация Барака Обамы, заинтересованная в достижении всеобъемлющего мира между Израилем и его арабскими соседями, будет добиваться его по многочисленным направлениям. Американские наблюдатели предполагают, что это заявление, сделанное в египетском Шарм-эш-Шейхе на международной конференции по сбору средств для сектора Газа, может означать, что Белый дом будет искать дипломатические возможности за пределами зашедших в тупик израильско-палестинских переговоров. Вот что говорит Аарон Дэвид Миллер, исследователь Международного центра имени Вудро Вильсона в Вашингтоне, работавший советником шести государственных секретарей США. Я бы посоветовал президенту Обаме очень тщательно выбирать точки приложения миротворческих усилий. Соединенные Штаты, как посредник, терпели в ближневосточном регионе неудачу в течение последних 16 лет, как при Билле Клинтоне, так и при Джордже Буше. Если говорить о перспективах заключения израильско-палестинского соглашения, которое положило бы конец конфликту, решило бы проблему статуса Иерусалима, безопасности, границ и палестинских беженцев, то шансы на то, что это скоро произойдет, ничтожны, практически нулевые. Реальные возможности, как мне кажется, кроются на севере. Я имею в виду возможность достижения израильско-сирийского мирного соглашения. Беньямин Нетаньяху, которому сейчас поручено сформировать израильский кабинет, мог бы взяться за это дело и попытаться вести переговоры с Сирией. Администрации Обамы, конечно, не следует игнорировать израильско-палестинскую проблему, но и не стоит искать в ней возможности прорыва. Там их просто нет. Как и ожидалось, Хиллари Клинтон объявила на конференции в Шарм-эш-Шейхе, что Соединенные Штаты выделяют $300 миллионов в помощь сектору Газа, который контролируется воинствующей группировкой «Хамас», и $600 миллионов палестинской автономии, которой управляется конкурирующей палестинской группировкой «Фатх». Клинтон заявила о намерении ее администрации выделить эту материальную помощь как о шаге, направленном в помощь всем палестинцам. Выделение средств должно быть одобрено Конгрессом США. Ребенок, растущий в Газе без жилья, медицинского обслуживания или без образования, имеет такое же право ходить в школу, посещать доктора и иметь крышу над головой, как и ребенок, растущий в вашей или моей стране, сказала Хиллари Клинтон в импровизированном обращении к участникам донорской конференции в Шарм-эш-Шейхе. Для того, чтобы этого достичь, добавила Клинтон, обращаясь к палестинцам, необходимо разорвать круг отторжения и неприязни, разорвать нити, за которые дергают те, кто эксплуатирует в своих интересах страдания невинных палестинцев. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Свое заявление на конференции в Шарм-эш-Шейхе сделал и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Россия будет и далее выступать в защиту справедливых прав палестинского народа на свое национальное государство. За прекращение начатой в 1967 году оккупации арабских земель, за обеспечение безопасности Израиля. При этом мы исходим из того, что безопасность неделима и должна быть равной для всех палестинцев, израильтян, сирийцев, ливанцев, всех народов и стран Ближневосточного региона.
Напомню, что Россия вместе с Соединенными Штатами, Европейским Союзом и Организацией Объединенных Наций входит в так называемый Ближневосточный квартет, цель которого — добиться прочного мира в регионе. В целом, по итогам конференции, состоявшейся в Египте, было принято решение о выделении значительной экономической поддержки палестинской автономии для преодоления гуманитарного кризиса, вспыхнувшего из-за вражды между группировками ФАТХ и ХАМАС, контролирующей сектора Газа, и после израильской военной операции. Вот что заявил по этому поводу министр иностранных дел Египта Ахмед Абуль Гейт.
Участники обещали в целом 4 миллиарда 480 миллионов долларов в следующие два года в дополнение к прежним обещаниям.
Участники конференции настаивают, чтобы выделенные на восстановление Газы деньги не оказались в руках боевиков группировки ХАМАС. Европейский Союз и Соединенные Штаты считают ХАМАС террористической организацией. Прибыв из Шарм-эш-Шейха в Израиль, Хиллари Клинтон встретилась с президентом страны Шимоном Пересом. Она подчеркнула решительную и неизменную приверженность США делу безопасности Израиля. Шимон Перес в ответ отметил, что правоцентристское правительство, которое сейчас формирует Беньямин Нетаньяху, продолжит искать дипломатические пути к ближневосточному урегулированию. В среду, 4 марта, Хиллари Клинтон посетит Рамалла, административный центр палестинских территорий, где она проведет переговоры с главой палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом и премьер-министром Саламом Фаядом. Палестинские власти требуют от Израиля прекратить все военные операции и заморозить строительство еврейских поселений на палестинских территориях, говорит палестинский премьер-министр Салам Фаяд. Чтобы процесс политического урегулирования вызывал доверие, необходимо потребовать от правительства Израиля немедленного соблюдения своих обязательств, прежде всего в двух областях. Номер один. В соответствии с планом «Дорожная карта» должно быть полностью заморожено строительство поселений. Кроме того, должны быть прекращены вторжения на палестинской территории. Насильственный внешний контроль за безопасностью со стороны Израиля должен быть полностью исключен. В результате операции, проведенной израильскими войсками в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы Израиля, были убиты более 1300 палестинцев. Разрушена экономическая инфраструктура Газы, повреждены многие школы и магазины. Операция вызвала резкую критику со стороны мирового сообщества. Многие государства обвинили Израиль в непропорциональном применении силы против палестинцев. Однако, несмотря на заключенные в середине января перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС, ракетные обстрелы продолжались. Было выпущено в общей сложности более 100 ракет. Наблюдатели отмечают, что пока в Израиле продолжается формирование кабинета министров, особых достижений от предпринимаемых дипломатических усилий ожидать не стоит. В частности, Беньямин Нетаньяху выступает за продолжение строительства еврейских поселений на палестинских территориях. Эти планы не находят поддержки в Вашингтоне. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 18.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве открылись предварительные слушания по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Хамовнический суд отклонил ходатайство защиты об отводе гособвинителей. Россия выступает против каких-либо разменов с США в вопросах иранской ядерной программы и размещения элементов американской системы ПРО в Европе. Об этом заявил на пресс-конференции в Мадриде президент России Дмитрий Медведев. Верховная Рада Украины отправила в отставку министра иностранных дел Владимира Огрызко. За отставку проголосовала оппозиция и часть депутатов от блока Юлии Тимошенко. На востоке Пакистана, в городе Лахор, совершено нападение на спортсменов из Шри-Ланки. В результате обстрела убиты 5 полицейских и ранены 5 членов ланкийской команды по крикету. Прежде чем мы продолжим, напомню для всех любителей программы «Время и мир», что в 10 вечера, как всегда, по московскому времени, в нашем эфире очередной ее сегодня выпуск, ну, как всегда, со вторника по пятницу. В числе интересных тем: почему грузинская оппозиция требует провести выборы в этом году, рассказ о положении цыган в странах Центральной и Восточной Европы, а также о суде ради спасения серых китов у острова Сахалин. «Время и мир» повторяется на волнах Радио Свобода завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей американской прессы. Вместе со мной в студии вновь мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Ну, давайте продолжим как бы нашу беседу о европейских газетах, теперь беседы об американских. С того же вопроса я начну. Есть ли интересные российские темы?
Да, конечно, есть, и очень важная, она так или иначе отражается во всех американских газетах, прежде всего в «Нью-Йорк Таймс». Это сообщение о том, что президент Обама в прошлом месяце еще направил президенту России секретное письмо, в котором заявил, что откажется от развертывания новой системы противоракетной обороны в Восточной Европе, если Москва окажет помощь в недопущении разработки оружия большого радиуса действия в Тегеране. И об этом сообщили газете «Нью-Йорк Таймс» официальные представители правительства Соединенных Штатов, но они отказались как бы назвать свои имена в печати. Газета сообщает, что письмо, о котором идет речь, президенту Медведеву было вручено 3 недели назад в Москве неким высокопоставленным представителем американской администрации. В письме говорится, что Соединенным Штатам не нужно будет создавать систему ракетного перехвата, против которой с самого первого момента выдвижения этой идеи решительно выступает Россия, если Иран откажется от попыток создать ядерный заряд и баллистическую ракету-носитель, что очень важно. Официальные лица, рассказавшие «Нью-Йорк Таймс» об этом, обо всем на условиях анонимности, отметили, что это не является прямым предложением по принципу «услуга за услугу», но вместе с тем цель письма – дать Москве, дать президенту Медведеву стимул для создания совместного с США фронта против Ирана. Имеющиеся у Москвы возможности – военные, дипломатические и торговые – дают определенные рычаги для влияния на Иран. И Москва часто выступает при этом против политической линии Вашингтона. Вот, и все это будет предметом, по сообщению газеты, все это будет предметом обсуждение на ближайшей встрече министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова с госсекретарем США Хиллари Клинтон.
Ну, как видите, вот то, что вы рассказываете подробно, это новости настолько важны, что вот даже читая сводку новостей, я постоянно упоминаю этот факт, хотя, в общем, как бы не в наших традициях ссылаться там на официальные лица, на условиях анонимности и так далее. Но, тем не менее, это действительно очень громкое событие. Это важная политическая тема. Есть ли что-нибудь сегодня текущем кризисе, сказали бы во время ООН?
Ну, как всегда, в последние месяцы, конечно, есть. И мне показалось наиболее важной и серьезной, что ли, статья, опубликованная в сегодняшнем номере Wall Street Journal. Она озаглавлена: «Фондовые индексы понижаются до отметки 97 года, сигнализируя о начале долгого спада». Просто приведу несколько цитат из нее. «Последние данные о состоянии американской экономики не внушают большого оптимизма. В понедельник правительство заявило, что в январе норма частных сбережений подскочила до 5%. Это самый высокий показатель после 14 лет, а также серьезное отклонение от тенденции последнего времени, когда семьи тратили больше, чем зарабатывали». Еще одна цитата. «Экономика, давшая в четвертом квартале усадку в 6,2% в годовом исчислении, в текущем квартале может сократиться примерно на 5%. Министерство труда доложило в пятницу, что уровень безработицы, составивший в январе 7,6%, в феврале снова вырос». И, как бы под конец, утешающая новость американцев: американский доллар укрепляет свои позиции на фоне целого ряда других валют.
Спасибо, Владимир. Напомню, что Владимир Тольц на этот раз познакомил нас с самыми интересными материалами в свежих американских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». Верховная Рада Украины сегодня отправила в отставку министра иностранных дел Владимира Огрызко. За это решение проголосовали 250 из 450 депутатов. Смещение главы МИДа требовали оппозиционные партии регионов и коммунисты. При голосовании к ним присоединились 49 депутатов из фракции блока Юлии Тимошенко, что судьбу Владимира Огрызко и решило. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
250 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов поддержали постановление о недоверии руководителю внешнеполитического ведомства страны. Формально Владимир Огрызко лишился кресла из-за поражения Киева в судебном споре с Бухарестом относительно делимитации морских границ в районе острова Змеиный в Черном море. 3 февраля Международный суд ООН в Гааге огласил решение, согласно которому под юрисдикцию Румынии отошло около 80% спорных территорий. В ходе слушаний по этому вопросу в Верховной Раде депутат от фракции коммунистов Алла Александровская призвала к ответу главного дипломата страны.
В акватории острова Змеиный, той акватории, которая отошла Румынии, находятся разведанные запасы 10 миллионов тонн нефти и 100 миллиардов кубов газа. То есть мы потеряли те энергетические ресурсы, которые нам Украине нужны. Скажите, пожалуйста, вы сознательно сдали интересы государства или у вас так получилось?
Сам Владимир Огрызко, выступая с парламентской трибуны, заявил, что не считает судебный вердикт проигрышем украинской дипломатии.
Украина
не потеряла ни одного сантиметра своей государственной территории. Что касается спорного участка, то по данным наших специалистов, мы получили 21 разведанное нефтегазовое месторождение, а румынская сторона только 4. Впрочем, депутаты не скрывают, что реальной причиной увольнения Огрызко стало не решение международного суда, а недавний скандал вокруг российского посла. За недружественные и крайне недипломатичные оценки в адрес президента Виктора Ющенко глава украинского МИДа пригрозил Виктору Черномырдину возможным объявлением его персоной нон-грата. Инициатором отставки министра выступила оппозиционная партия регионов, говорит депутат от этой политической силы Ирина Горина.
В последнее время порядка 5 раз господин Огрызко допускал беспрецедентные высказывания в сторону наших соседей. Сейчас во время кризиса нельзя доводить конфронтацию с соседями до такой ситуации.
Закономерной считает отставку и один из лидеров регионалов Александр Ефремов.
То, что отправили министра иностранных дел, уволили занимаемой должности, я считаю это правильно, потому что он своими действиями в последнее время просто позорил Украину, не пользовался никаким авторитетом у дипломатического корпуса за рубежом. Поэтому это закономерный результат той работы, которую он проводил в последнее время.
За увольнение министра иностранных дел выступили не только оппозиционеры, но и почти 50 депутатов от проправительственного блока Юлии Тимошенко, без поддержки которых не было бы результативного голосования. Пока эту отставку никак не прокомментировал президент Украины Виктор Ющенко, который по Конституции предлагает на утверждение парламента свою кандидатуру на пост министра иностранных дел. Слово директору Института проблем управления имени Горшенина политологу Костю Бондаренко.
Думаю, что президент должен был бы прислушаться к голосу Верховной Рады в том отношении, что Огрызко является человеком, развалившим внешнеполитическую машину Украины. Он не приблизил Украину ни на шаг к Европейскому Союзу или к Западу, в принципе. Но при этом еще более усугубил отношения между Украиной и Российской Федерацией.
Фактически по этим же причинам более 2 лет назад парламентская оппозиция сняла с должности главы МИДа Бориса Тарасюка.
Здесь не только играет роль сам Огрызко. Огрызко является только одним из элементов большого широкомасштабного явления, которое во внешнеполитической деятельности Украины можно назвать Тарасюковщиной. Это ставка на, во-первых, на отдаление от России, дипломатическое отдаление от России, политическое, экономическое и так далее. При этом без каких-либо гарантий со стороны Запада.
По вашему мнению, кто может стать следующим министром иностранных дел Украины?
Было бы очень хорошо, если бы стал новым министром иностранных дел настоящий профессионал. Среди украинских дипломатов я вижу только, мог бы назвать бы, например, в первую очередь нынешнего посла Российской Федерации Константина Грищенко, человека, действительно проявившего себя и на посту посла Украины в Соединенных Штатах, и на посту посла посла Украины в Российской Федерации. Это дипломат с большой буквы. Но я не думаю, что окружение президента позволит ему пойти именно на такой взвешенный и действительно государственный шаг. Думаю, что президент будет попросту игнорировать решение Верховной Рады, опять же обратиться в Конституционный суд за разъяснениями и опять же будет требовать, чтобы Верховная Рада считалась с мнением президента.
Между тем, политической расправой отставку Владимира Огрызко называют в Верховной Раде соратники главы государства, а двое депутатов из нашей Украины Народной самообороны, Борис Тарасюк и Юрий Ключковский, в знак протеста заявили о готовности отозвать свои подписи под коалиционным соглашением с блоком Юлии Тимошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире «Время свободы». Мы возвращаемся к одной из самых главных российских тем этого дня. В Москве в закрытом режиме начались предварительные слушания по новому уголовному делу в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева. Ранее они были доставлены в Хамовнический суд. Ходорковскому и Лебедеву инкриминируется хищение почти триллиона рублей, отмывание почти 450 миллиардов рублей. И Хамовнический суд сегодня уже отклонил ходатайство защиты об отводе гособвинителя. За этим процессом по-прежнему следит моя коллега Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте еще раз. Что у вас нового к этому часу?
Здравствуйте, Александр. На сегодня рабочий день в Хамовническом московском суде закончился. Адвокаты вышли к журналистам и дали свои комментарии по поводу случившегося в течение сегодняшнего дня. А именно было заявлено несколько ходатайств защиты. Все они были отклонены. Ключевым ходатайством было заявление о необходимости отвести государственных обвинителей Дмитрия Шохина и Валерия Лахтина, поскольку и Платон Лебедев, и Михаил Ходорковский считали, что они заинтересованные лица, так как Шохин поддерживал государственное обвинение в первом уголовном деле, а Лахтин был надзирающим прокурором и представлял интересы прокуратуры в тех судебных заседаниях, когда защита пыталась обжаловать действия следственной бригады. Но судья не мотивированно отклонил это ходатайство. Кроме всего прочего, он отклонил и ходатайство адвокатов о том, чтобы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева вывели вот из этого аквариума стеклянного, в котором они находятся, и позволили им сидеть рядом с адвокатами для того, чтобы была возможность конфиденциально общаться. Но судья, совещаясь на месте, решил, что и в этом ходатайстве следует отказать. А также было отказано и в возможности передачи документов от подсудимых своим адвокатам. То есть фактически, по словам Карины Москаленко, сейчас нарушается право Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на защиту, которая гарантирована Европейской конвенцией о правах человека. И работать в таких условиях адвокатам просто невозможно, поскольку конвой препятствует им в попытках их общения с подзащитными. Ну, сейчас известно уже, что судья посчитал, что никаких нарушений в этом нету, а завтра в половине 12 дня по Москве в Хамовническом суде города Москвы продолжатся вот предварительные слушания. Опять они будут проходить за закрытыми дверями, поскольку эта стадия не предусматривает публичности процесса, и наверняка будут заявлены еще несколько ходатайств. Александр?
Марьяна, спасибо. Напомню, Марьяна Тарачешникова сегодня весь день следила за ходом предварительных слушаний в Хамовническом суде Москвы по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Объявлен в этих слушаниях перерыв до завтрашнего дня. Сегодня же Хамовнический суд Москвы отклонил ходатайство защиты об отводе гособвинителей. Сейчас в Москве 18:30 и коротко о других важных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия выступает против каких-либо разменов с США в вопросах иранской ядерной программы и размещения элементов американской системы противоракетной обороны в Европе. Об этом заявил на пресс-конференции в Мадриде президент России Дмитрий Медведев. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко приветствовала решение Верховной Рады, которая отправила в отставку министра иностранных дел страны Владимира Огрызко. Уголовное дело против экс-главы управления Следственного комитета России Дмитрия Довгия направлено для рассмотрения в Мосгорсуд. Члены бюро партии «Яблоко», журналист Борис... член бюро партии «Яблоко», журналист Борис Вишневский утверждает, что на муниципальных выборах в Петербурге при подведении итогов голосования была допущена подтасовка голосов в пользу «Единой России». На востоке Пакистана, в городе Лахор, совершено вооруженное нападение на спортсменов из Шри-Ланки. Убиты 5 полицейских, ранены 5 членов сборной Шри-Ланки по крикету. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич отказался отвечать на новую формулировку обвинений, выдвинутых против него Гаагским трибуналом по бывшей Югославии. По правилам трибунала это приравнивается к непризнанию им своей вины. Караджича обвиняют, в частности, в геноциде. Соединенные Штаты отправят в Сирию 2 представителей для предварительных переговоров с руководством этой страны о возможном улучшении отношений, сообщила находящаяся в Иерусалиме госсекретарь США Хиллари Клинтон. В Тегеране официально подтверждено задержание американской журналистки Роксаны Сабери. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Интересная новость пришла из Оренбурга. Последний месяц фармацевты Оренбурга вынуждены оставлять без лекарств каждого второго посетителя, несмотря на то, что только за февраль, по официальным данным, убытки аптечной сети составили 20-30%. Лекарства в аптеках Оренбурга есть, но теперь абсолютно ничего нельзя здесь купить без рецепта. В причинах такой внезапной перемены попытался разобраться оренбургский корреспондент «Радио Свобода» Елена Стрельникова.
В прошлом году специалисты Росздравнадзора по Оренбургской области проверили 86 аптек города Оренбурга. Основные нарушения – неправильное хранение лекарств и наличие просроченных препаратов. Ни одного факта безрецептурного отпуска препаратов зафиксировано не было. До середины февраля нового года оренбуржцы были уверены, что всегда смогут купить лекарства, необходимые им в домашней аптечке, говорит пенсионерка Ольга Николаевна Прусакова.
Цитрамон, анальгин, жаропонижающее, парацетамол от кашля всегда есть. Для дедушки есть от давления.
Теперь половину препаратов для домашней аптечки оренбурженке приходится выписывать у участкового врача.
Очень проблемно. Нашего дедушку, чтобы утащить в поликлинику, это вообще не знаю что. Там такие очереди, так просто вот болеешь, и то не хочется идти.
Очереди в оренбургских поликлиниках были всегда. А с февраля время ожидания приема увеличилось чуть ли не вдвое, говорит врач Инна Вейцман.
Ну, конечно, стало больше приходить, и больше стало вопросов, и очереди большие в коридоре. Многие больные, конечно, возмущаются, потому что есть вот действительно препараты, которые они уже из года в год получают, которые, в общем-то, в принципе, можно без определенного контроля выписывать.
Аптека Анны Ивановой находится в деловой части Оренбурга. Среди ее постоянных клиентов – предприниматели, офис-менеджеры, сотрудники частных фирм. Ее 10-летний опыт работы подсказывает, что желание чиновников приучить работающих граждан не заниматься самолечением, а обращаться к врачу вряд ли приживется в России.
Я говорю, у нас совсем другой менталитет, совсем другой образ жизни. По заграничному мы не сможем жить никогда. Здесь. Если там люди порезали пальчик, у них страховая компания это все оплатила, он спокойно ушел на больничный, ему больничный оплатили, что работу там раскидают его, там люди сделают. Не так, что ты на больничный пошел, 500 анализов надо сдать, 3 дня ходишь, анализ сдаешь, потом больничный тоже надо продлевать. Ну вот мне вот скажи, сейчас уйду, например, на больничный, что? Встанет все.
В обязательном порядке врачи должны теперь выписывать рецепты на большую часть лекарственных препаратов, таких как гормональные средства, антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для снижения артериального давления и другие. Без рецепта фармацевт ничего не отпустит, иначе ему придется заплатить штраф 5000 рублей, а владельцу аптеки 10 тысяч. Если нарушение законодательства повторится, лишение лицензии.
Рассказывала Елена Стрельникова. А далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
40-летие знаменитого музыкального фестиваля в Вудстоке, впервые прошедшего в августе 1969 года, будет отмечено концертами в Нью-Йорке и Берлине. Первый фестиваль мира и музыки состоялся в пору расцвета движения хиппи, став для многих олицетворением эпохи 60-х. Организатор мероприятий – ветеран Вудстока Майкл Лэнг. Ожидается участие Карлоса Сантаны, групп «The Who» и «Grateful Dead». В Нью-Йорке вышла новая книга известного искусствоведа и специалиста по России Джона Боулта, профессора Университета Южной Калифорнии. «Москва и Петербург. 1900-1920 годы. Искусство, жизнь и культура русского Серебряного века. Воссоздавая картину той эпохи, автор подчеркивает, что достижения искусства и литературы неотделимы от развития торговли и промышленности, науки и инженерного дела. Шеф-повар парижского отеля «Ле Бристоль» Эрик Фрешон стал единственным шеф-поваром во Франции, получившим в новом издании ресторанного путеводителя «Мишлен» 3 звезды, высшую оценку ресторанного качества. Президент Франции Николя Саркози не раз называл Фрешона своим любимым поваром и наградил его орденом почетного легиона. Нью-Йоркский театр «Метрополитен Опера», испытывающий финансовые проблемы из-за нынешнего кризиса, заложил 2 гобелена работы Марка Шагала, украшающие его фойе. Размер долгосрочной суды, полученной театром, не оглашается. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Громадные парные гобелены, согласно условиям заклада, останутся на стенах театра. Фойе своего облика не изменит. В этом щадящем условии проявлено уважение и понимание. Американская старуха-проценщица оказалась дамой культурной. Да и Метрополитен-опера Раскольниковым, скорее всего, не окажется. Вместо того, чтобы терзаться и метить Наполеоны, этот частный театр ради продолжения жизни в искусстве закладывает добро и начинает жить посредством. Вряд ли можно представить себе большой театр, закладывающий квадригу своих коней с фронтона, или Александрийский столб, жертвующий хотя бы на время своим ангелом. Да они и не частные, а государственные. Как бы то ни было, способность американцев относиться к культурным символам без фанатизма – хорошая черта. Театру нужны 290 миллионов долларов в год на постановки. Теперь они у него есть. И никакой истерики, никаких привычных разговоров о гибели культуры.
Комментарий Ивана Толстого к сегодняшним культурным новостям.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Антиквариат, политика и постколониальный синдром. Этому посвящен сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн», который подготовил Кирилл Кобрин.
В интернете появилось уже немало публикаций и комментариев по поводу странной ситуации, сложившейся вокруг продажи 2 старых китайских артефактов на аукционе «Кристис». Некий представитель КНР купил их, а затем, просто как герой 12 стульев, отказался платить. Однако в данном случае речь идет не о приключениях авантюристов, а, как выясняется, о политике. На сайте Лента.ру опубликован комментарий Тимофея Давыдова «Ложка китайского дегтя».
Ню Сяньфэн сделал намек на то, что, возможно, покупатели все-таки заплатят за приобретенные лоты. «У нас ведь еще не закончился период оплаты, так что пока ничего не известно», сказал вице-президент The National Treasure Funds of China, NTFC. Представители аукционного дома «Кристис», для которых такие игры стали неожиданностью, предпочитают хранить молчание. Скорее всего, они дожидаются окончания 7-дневного периода, в течение которого покупатель имеет право заплатить за приобретенный лот, после чего и сделают заявление.
Итак, некий Цай Минчао, имеющий, как потом выяснилось, отношение к NTFC, сначала покупает артефакты, а затем говорит, что не может за них заплатить. Тимофей Давыдов на сайте Лента.ру продолжает.
Китайский коллекционер Цай Минчао, купивший 25 февраля на аукционе «Кристис» бронзовые головы крысы и кролика 18 века, неделю спустя неожиданно заявил, что не может за них заплатить. В опубликованном 2 марта заявлении Цай в качестве объяснения своему поступку сказал: «Уверен, ни один китаец не стал бы бездействовать в такой ситуации».
Автор Ленты.ру вслед за целым рядом иных комментаторов этой ситуации считает, что речь здесь не о платежеспособности любителя древностей, а о политическом жесте. И общий контекст связан с происхождением бронзовых голов крысы и кролика.
Ситуация возникла, когда правительству Китая стало известно о том, что аукционный дом «Кристис» собирается выставить на торги два предмета, вывезенных европейцами в середине XIX века из пекинского летнего дворца императора Цяньлуна 1736-1795 годы. Бронзовые головы кролика и крысы были частью клипсидры, украшенной изображениями 12 животных восточного зодиака. 5 изображений сейчас хранятся в Пекине, местонахождение еще 5 неизвестно. Скульптуры были выставлены на торги вместе с другими предметами, принадлежавшими покойному кутюрье Иву Сен-Лорану и его партнеру Пьеру Берже.
Итак, крысы и кролик были в середине XIX века вывезены из Китая европейцами. Поэтому эта история на самом деле отсылает к проблеме возвращения так называемых награбленных культурных ценностей. В таких делах истцом чаще всего выступают страны Востока, ответчиком – Запад. Самый яркий пример – полемика по поводу древнеегипетских ценностей, вывезенных в свое время Наполеоном и британцами и оказавшихся в Париже, Лондоне, Берлине. Применительно к Китаю дело выглядит так.
По мнению властей КНР, эти скульптуры являются национальным достоянием, которое было похищено европейцами у китайского народа. Требование Пекина вернуть произведение искусства на родину было проигнорировано. Китайским юристам не удалось запретить их продажу. Одновременно с этим негосударственный фонд The National Treasure Funds of China, занимающийся возвращением культурных ценностей Китая, попытался организовать сбор средств для выкупа предметов, но и это начинание не увенчалось успехом. Вслед за заявлением ЦАЯ появилось сообщение от вице-президента фонда NTFC Ню Сяньфена, в котором он назвал произошедшее экстраординарным методом в экстраординарной ситуации, позволившим прекратить торги. Если прибавить к этому факт, что Цай Минчао сотрудничает с фондом NTFC в качестве эксперта, то невольно напрашивается вывод о заранее спланированной акции.
А вот мнение специалиста по этой проблеме, говорит директор британского регистра похищенных произведений искусства Джулиан Рэдклифф.
У Китая нет юридического, основанного на международном законодательстве, права на возврат этих произведений искусства, поскольку их вывезли из страны задолго до принятия конвенции ЮНЕСКО и других такого же рода международных соглашений. Однако существует мнение, что здесь может идти речь скорее о моральной проблеме, требующей, чтобы похищенное произведение искусства было возвращено туда, откуда оно было вывезено, причем даже если в то время считались вполне приемлемыми военные трофеи и конфискации. Однако по современным стандартам такие акции не считаются приемлемыми. На мой взгляд, в этой ситуации наилучшим решением проблемы могли бы стать не официальные декларации требования, а частные неофициальные переговоры о выкупе этих лотов или их передаче на временную экспозицию или о поиске каких-то других дипломатических возможностей их возвращения в Китай.
Надо сказать, позицию продавца двух бронзовых голов тоже не назовешь совсем уже аполитичной. Это, конечно, вызывает дополнительное раздражение Китая.
Накануне торгов Пьер Берже заявил о готовности передать бронзовые головы крысы и кролика властям КНР при условии, что китайцы будут соблюдать права человека в Тибете и примут Далай-ламу. На такое предложение обиженный представитель китайского МИДа мог ответить только отказом. Что он и сделал.
Впрочем, не исключено, что деньги за головы крысы и кролика будут все-таки выплачены. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кубрин.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В предварительных слушаниях по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева объявлен перерыв до среды. Хамовнический суд Москвы отклонил ходатайство защиты об отводе гособвинителей. Россия выступает против каких-либо разменов в США в вопросах иранской ядерной программы и размещения элементов американской системы ПРО в Европе. Об этом заявил на пресс-конференции в Мадриде президент России Дмитрий Медведев. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко приветствовала решение Верховной Рады, которая отправила в отставку министра иностранных дел страны Владимира Огрызко. Член бюро партии «Яблоко» журналист Борис Вишневский утверждает, что на муниципальных выборах в Петербурге при подведении итогов голосования была допущена подтасовка голосов в пользу «Единой России».
Соединенные Штаты отправят в Сирию двух представителей для предварительных переговоров с руководством этой страны о возможном улучшении отношений, сообщила находящаяся в Иерусалиме госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Что стоит за последними выступлениями кремлевского политтехнолога Глеба Павловского?
Комментарии экспертов.
Ирина Хакамада знает о том, почему нервничают президент Медведев и премьер Путин.
В блогах «Свободы».
Журналист Елена Фанайлова. Чем перестроечная пресса похожа на рок-н-ролл?
Сайт «Радио Свобода» свободаньюз.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. На очереди наша экономическая панорама, с которой вас сегодня познакомит Иван Трефилов.
С декабря 2007 года по декабрь 2008 Россия увеличила свои вложения в американские казначейские облигации более чем в 3,5 раза, до 116 миллиардов 400 миллионов долларов, говорится в исследовании Министерства финансов и Федеральной резервной системы США. Таким образом, сейчас Россия занимает пятое место среди стран, основных кредиторов американского государства. На первом месте Китай – более 727 миллиардов долларов, а на втором, третьем и четвертом местах – Япония, Великобритания и Бразилия соответственно. Согласно представленным данным, наибольший рост российских вложений в американские облигации пришелся на середину лета. Эксперты говорят, что к этому времени Россия максимально уменьшила свое присутствие в облигациях ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac, оценивавшиеся на начало года в 100 миллиардов долларов. Кроме того, на эти же цели направлялись и средства суверенных фондов, формирующихся за счет части нефтегазовых доходов России. Говорит начальник отдела рыночной аналитики финансовой корпорации «Открытие» Валерий Пивень.
Российский центральный банк в течение года выводил активы из облигаций Fannie Mae и Freddie Mac, и поскольку, в общем-то, свободные доллары и средства так или иначе надо куда-то размещать, логичным было направление их на покупку казначейских облигаций. При этом на протяжении года все-таки надо помнить, что приток средств, связанных с экспортной выручкой, в том числе и продажи нефти, был достаточно большим, это валютная выручка, и также куда-то надо было размещать. Поэтому, в общем-то, повышение вот этих вот вложений происходило и достаточно таким естественным образом.
В целом, правильными считая действия России по размещению своих резервов и руководитель аналитического департамента инвестиционной компании «Совлинк» Михаил Армяков.
Никакого сюрприза на самом деле нет, потому что нужно не забывать, что прошлый год это были максимальные цены на нефть, наш экспортный товар. И фактически пик увеличения наших вложений в казначейские облигации США, он совпадает как раз с пиком цены на нефть. То есть речь шла только о том, что наше государство, оно инвестировало часть резервов в тот инструмент, который в принципе является пока до сих пор самым надежным.
Тем не менее, утверждение о надежности казначейских облигаций США все равно кажется весьма неубедительными на фоне проблем американской экономики, поскольку государственный долг страны уже приблизился к 11 триллионам долларов. Могут ли США объявить дефолт по своим обязательствам? Аналитик корпорации «Открытие» Валерий Пивень.
По большому счету, понятно, что тревога существует по поводу этого долга, и она, наверное, там весьма-весьма оправдана, но, опять-таки, здесь скорее вопрос альтернатив. В общем-то, надо понимать, что в случае, если с Соединенными Штатами, с их американским долгом может что-то случиться, безопасного места на планете Земля, скорее всего, просто не останется. И в случае, даже если там Штаты подойдут к какому-то там пиковому ситуации, если они смогут осуществлять платежи по своему долгу, скорее всего, будет искаться какой-то иной вариант, в общем-то, с тем, чтобы дефолт не допустить. То есть, варианты могут быть многие.
Таким образом, как считает Валерий Пивень, у России сейчас нет других, более надежных вариантов проведения политики сохранения свободных финансовых средств.
В общем-то, она вполне разумна, потому что вкладываются туда, прежде всего, валютные средства, то есть доллары. Ну и сами все понятно, что облигации тоже долларовые. То есть, это два разновидности одного и того же финансового инструмента, валюты и казначейские бумаги. При этом, в общем-то, если в Штатах возникнет резкий рост угрозы неплатежеспособности, если действительно предположить такой пиковый вариант, что США там окажется перед перспективой дефолта, не смогут осуществить выплату по своим облигациям, курс доллара, он резко и решительно будет падать, причем совершенно как-то безобразное значение, в результате чего обесценивание будет происходить независимо от того, в чем хранятся эти активы, соответственно, в долларах или в американских казначейских. При этом все-таки пока бумаги казначейских США остаются безрисковым активом, они приносят определенный процент и больше смысла, безусловно, держать средства в них, чем просто в валюте.
Схожего мнения придерживается и большинство других российских экспертов. Более того, они отмечают, что после снижения процентных ставок в США доходность казначейских облигаций выросла еще больше. Аналитик компании «Совлинк» Михаил Армяков.
Я считаю, что просто другого пути нет. Здесь нужно учитывать, что есть определенные технологии инвестирования такого рода резервов. И если у вас в качестве резерва используется американский доллар, то нужны бумаги наиболее надежные именно в американском долларе. Это во-первых. А во-вторых, можно сказать, что мы на этом неплохо заработали, потому что если мы посмотрим опять же на динамику, то мы можем увидеть, что резкое увеличение инвестиций в казначейские облигации, оно приходится на июль 2008 года. После этого, насколько я понимаю, дополнительных средств инвестировано не было, но в декабре эта сумма увеличилась фактически на 16% за счет положительной переоценки этих инвестиций, потому что цена в этот момент на казначейские облигации росла.
Эксперты признают, что теоретически достойной альтернативой казначейским бумагам США могли бы стать еврооблигации. Однако сейчас экономика еврозоны, по их оценке, находится в худшем состоянии, чем американская. В частности, так считает аналитик корпорации «Открытие» Валерий Пивень.
Получилось так, что американский доллар по итогам прошлого года достаточно значительно усилил свои позиции. Как-то обменивать доллар на другие иностранные валюты особого смысла не было здесь. При этом надо учитывать, что другие, в общем-то, инструменты, они также пострадали от финансового кризиса, и на них также распространился рост суверенных рисков непогашения облигаций, обязательств, в силу того, что долги развитых стран сейчас растут достаточно быстро в связи с поддержкой, которую они пытаются оказывать национальным экономикам.
В дальнейшем, скорее всего, объем вложений России в американские казначейские облигации будет сокращаться. Связано это в первую очередь с тем, что правительство страны в 2009 году планирует потратить половину всех средств резервного фонда, а также часть денег Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита государственного бюджета. Его объем, как ожидается, состоит не менее 8% от общего объема российской экономики.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефин. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Испанское законодательство, регламентирующее правила приобретения и хранения частными лицами любого оружия, считается одним из самых строгих в Европе. Однако, по статистике, на руках у жителей этой страны с населением 46 миллионов человек, включая грудных младенцев, имеется около 4 миллионов боевых и охотничьих стволов. О любви современных испанцев к оружию рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
В испанских оружейных магазинах можно купить стрелковое оружие практически любого типа, вида и марки. Чтобы получить право на его приобретение, необходимо лишь предварительно сдать несложный экзамен в офисе гражданской гвардии, то есть жандармерии, представить удостоверение личности и справки о несудимости и о психическом здоровье, рассказывает житель Мадрида Имманол Родригес, известный коллекционер оружия.
Это un modelo.
У меня в коллекции есть русская винтовка Мосина образца 1891 года. Она использовалась армией республики во времена гражданской войны в Испании в 30-е годы прошлого столетия. У меня также есть немецкая винтовка Маузера, американская винтовка времен Второй мировой войны М1 и еще около 100 образцов различного оружия. Все они исправны, и я из них время от времени стреляю. Оружие – это часть истории человечества, поэтому мне нравится его коллекционировать. Из современного стрелкового оружия, состоящего на вооружении армий разных стран мира, частные лица в Испании легально могут купить, например, следующие. Причем людям, маломальски разбирающимся в предмете, этот перечень скажет многое. Немецкий штурмовой пистолет-пулемет «Хеклер и Кох», американский самозарядный карабин М4, сделанный на базе знаменитой автоматической винтовки М16, снайперский «Манлихер» и так далее. А недавно в продажу в Мадриде поступил ультрасовременный итальянский самозарядный карабин «Беретта С4 Шторм», стреляющий пистолетными патронами. Отличие от армейских образцов только в том, что стрельба очередями из этого оружия невозможна. Имманол Родригес, который часто выступает с публичными лекциями об оружии, в том числе в молодежной среде, не считает, что его увлечение опасно. Степень опасности того или иного оружия зависит лишь от его владельца. Оружие само по себе не стреляет, стреляют люди. Наша молодежь, которая увлекается оружием и стрелковым спортом, никогда никого не убьет. Среди них нет ни преступников, ни алкоголиков, ни наркоманов. Наоборот, это увлечение воспитывает ответственность и дисциплину. Испанский закон позволяет иметь в одних руках 6 гладкоствольных ружей, 6 спортивных мелкокалиберных карабинов и, что удивительно, сколько угодно единиц нарезного охотничьего оружия и оружия военного образца. Последние многие расценивают как законодательную глупость, ведь нарезные стволы представляют куда большую опасность, чем охотничьи двустволки. Говорят, что когда лет 10 назад в Испании принимался новый закон об оружии, упомянуть в документе нарезное оружие просто не пришло чиновникам в голову, они о его существовании забыли. Особая статья закона – пистолеты и револьверы. Чтобы стать владельцем Беретты 92, Глока, Браунинга, Вальтера и так далее, нужно обязательно вступить в Испанскую федерацию стрелкового спорта. Это может сделать любой испанец или иностранец, живущий в стране и даже не имеющий лицензии на оружие. Вступительный взнос – 450 евро, ежегодный членский взнос – 200. Федерация дает свое собственное разрешение на оружие, но, правда, вначале только на один ствол, и то при условии, если человек продемонстрирует, что умеет из него стрелять. К примеру, в мадридском отделении федерации более 22 тысяч членов. Говорит один из них Антонио Наварро. Оружие для нас это лишь спортивный инвентарь, такой же, как любой другой. Многие думают, что если у человека есть пистолет, то он обязательно из него должен кого-то застрелить. Но мы берем в руки оружие лишь для того, чтобы добиться спортивных результатов, а потом запираем его в сейф. Со временем, овладев навыками снайперской стрельбы, члены федерации получают право приобрести до 12 единиц оружия. Большой популярностью у членов федерации пользуются пистолеты, которые выпускаются со сменными стволами, под стандартный 9-миллиметровый патрон и под мелкокалиберный, значительно более дешевый. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». В 8 вечера, как всегда, на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который сегодня будет вести мой коллега Дмитрий Волчек. И он уже вместе со мной в студии, чтобы самому рассказать о самых интересных темах в своей программе. Дмитрий, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Александр. В итоговом выпуске мы поговорим о первом дне нового судебного процесса по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, отставке министра иностранных дел Украины, заседании Гаагского суда, рассматривающего дело Радована Караджича, переговорах министра спорта и министра обороны России о судьбе военно обязанных спортсменов и о пьесе о российских олигархах, которую написала жена бывшего тренера футбольного клуба «Челси».
Вот последнее будет, безусловно, очень интересно, Дмитрий. Ну, как и все остальное, более или менее. Мне остается только добавить, что 3 последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы исходим из того, что безопасность неделима.
Фальсификациям! Нет! Манипуляциям!
Преодоление кризиса в Газе – это часть более широких усилий по достижению.
Есть недостатки, которые у нас вызывают раздражение.
Финансирование операции, включая и выкуп, взяли на себя частные лица.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.